Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Высоцкий без Высоцкого» и «Москва 1937-38 годов глазами дочери посла США». Во второй части передачи Татьяна Калмыкова путешествует по славянской архаике. Поскольку историческим кино у нас ведает рецензент исторической литературы, то по фильму Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой» отчитается Илья Смирнов. Действительно ли спасибо и насколько живой?
Иными словами, вас интересует, как образ Владимира Высоцкого отразил современный экран?
Ну, видимо, так отразил, что в этом отражении даже не узнать, кто его играет.
Зои Салдана тоже неузнаваема, когда она в аватаре синего цвета и с хвостом. Так что здесь я особой интриги, масштабу которой уже поразился Голливуд, не вижу. А поговорить интереснее о том, какую, собственно, историю нам рассказали. Начну с цитаты из рекламного буклета. «Чтобы не стереться до нуля, нужен камертон, слушая который, ты понимаешь, на что можно идти, а на что нельзя никогда. Для нас Высоцкий был и есть такой камертон». Подписано. Константин Эрнст, продюсер. Понимаете? Вот оказывается, все это время, пока он руководил телевидением, для него камертоном был не Филипп Киркоров и даже не голос из президентской администрации в трубке телефона, а именно Владимир Высоцкий. Уже смешно, правда?
Он, наверное, имел в виду нравственный камертон, а не музыкальный, но это, пожалуй, еще смешнее.
Но я совершенно не собираюсь над фильмом издеваться, потому что я человек беспартийный, вижу то, что вижу. Вот помните, вы меня посылали на блокбастер по Стругацким младшего Бондарчука, которому я после девятой роты, ну, не имел оснований симпатизировать. Но честно признал, что фильм намного лучше, чем мог бы оказаться, и литературной первооснове нанесен не катастрофический ущерб. Здесь примерно то же самое. Это нормальное кино, которое можно смотреть без скуки и тошноты. Гораздо лучше, чем я ожидал.
А чего вы ожидали?
Ну, ожидал очередной комикс про совок, из которого надо немедленно сваливать, независимо от эпохи и общественного строя, пока тебя не затравили те самые темные силы, которые злобно гнобили свободолюбивого певца-диссидента. Вот этого, слава богу, нет. Но нет и фильма про Высоцкого. В том смысле, в каком «The Doors» Оливера Стоуна был фильмом про Джима Моррисона, «Ленни» Боба Фосса, про «Ленни» Брюса.
Ну, вообще, это задача невероятной сложности – создать иллюзию присутствия на экране великого артиста, которого уже нет в живых, но которого прекрасно помнят многие живые свидетели и, более того, его запечатлели камеры.
Понимаете, но в обоих американских фильмах задача была решена и без всяких потрясающих технологических эффектов. Впрочем, их снимали великие режиссеры, можно сказать, равновеликие героям. Высоцкого же, судя по закулисной, то есть заэкранной информации, создавали примерно так, как костюм у Аркадия Райкина. Кто сшил костюм? Мы. Но раз уж в титрах на первый план выведена фамилия мастера по имени Петр Буслов, возникает вопрос, чем он знаменит? Отвечаю. Экранными вариациями на тему, так сказать, русского шансона. Например, фильм «Бумер». Ну и какие были основания полагать, что в этот формат можно уместить творчество Высоцкого и его эпоху, которая до сих пор толком не осмыслена ни в художественной, ни в научной литературе.
Можно, конечно, тут возразить, что классиком блатного жанра в принципе очень многие люди и очень много лет Высоцкого считали, вне зависимости от того, был он таковым или не был.
Да, но в любом случае он не исчерпывается тем, на чем оттачивал мастерство в молодости. И потом ведь все познается в контексте. Вот сравните. Человек, который кричит «Да здравствует коммунистическая партия!» на баррикаде в 1905 году. Или в 1948 году в Академии наук на заседании по разоблачению генетики. Ну, немножко разные персонажи. В начале 60-х молодой актер мог воспринимать блатняк как фронду, как проявление независимости. О таком искаженном восприятии очень хорошо написал Варлам Шаламов. Но во времена Буслова уже не могло быть никакой фронды, только пошлейший конформизм. Однако вернемся к фильму. Вот Высоцкого как автора, как творца там нет. Первый обрывок его песни появляется где-то минуте на 40-й. И дальше нас тоже его творчеством не балуют. Каких-то глубоких размышлений о судьбе России в связи с личностью Высоцкого нету тоже.
Чего не хватишься, ничего у них нет. Илья, а что же есть?
Вполне профессиональный детектив с мелодраматическим уклоном. Про столичную знаменитость с вредными привычками, которая приезжает со свитой то ли друзей, то ли прислуги в среднеазиатскую провинцию, и там оказывается в центре интриг местных и центральных спецслужб. Ей-богу, если бы не имя Высоцкого на афише, это был бы просто хороший детектив. Потому что актерские работы убедительные, и существенные приметы времени воссозданы с английской достоверностью. Например, то, что в конце 70-х не все брали взятки. Узнаваемы методы работы тогдашней госбезопасности, вдумчивые такие. Но если вы не хотите, чтобы мы, тогда вам придется. При этом представители власти, партийные и правоохранительные, это не карикатурные монстры, тоже люди, один лучше, другой хуже, и вторгаются в тонкий артистический мир сотрудники тайной полиции не по каким-то гнусным мотивам, а потому что расследуют дело о хищениях в тогдашнем шоу-бизнесе. А по ходу его еще натыкаются на наркотики. Вот с другой стороны, гастрольно-концертное окружение Высоцкого на позднем, это 79-й год, этапе его биографии, изображено в соответствии с мемуарами Марины Влади. Там эти люди названы лакеями. В фильме звучит изысканная формулировка «присосались к нему на загривок».
Для вас, как человека, который сам занимался организацией подпольных концертов, это должно быть не очень приятно.
Наша организация, хоть и занималась громкой музыкой, но происходила организационно из КСП, из клуба самодеятельной песни. И я лично ни с одного концерта ни копейки не положил себе в карман. Потому ведь и не посадили. Филармонические барыги – совершенно другая среда. Мы с ними не соприкасались. Один раз в самом конце моей в этом жанре карьеры, когда проводили Башлачевский мемориал в Лужниках, пришлось поработать с одним таким деятелем. Ну, вы знаете, если с некоторыми сотрудниками ГБ еще можно было иногда поговорить об искусстве, даже с комсомольскими работниками, то вот для этих эффективных менеджеров все ошеломляющее разнообразие бытия укладывалось в один параметр. Первый, он же последний. Ну что я вам буду объяснять? Вы же знаете, что произошло, когда они освободились от старых партийных догматиков и полностью подчинили себе культуру. Кстати, вот и идея для так и не снятого фильма о Высоцком. Возвращаясь к цитате из Эрнста. Что если он прав? И действительно Владимир Семенович, сам того не желая, рвался из сил и из всех сухожилий, пробивая дорогу именно для них. Для сериала «Школа» и для «Фабрики звезд».
Это была бы античная трагедия.
Да, ну а мы возвращаемся к своему детективу. Конечно, в нем есть проколы. Ну, какой-то совершенно нелепый эпизод с разбойным нападением на скорую помощь. Финал совсем неубедительный.
Знаете ли, я чем старше становлюсь, тем лучше понимаю, что даже к детективам Агаты Кристи все время возникают претензии. Вот если очень внимательно читать или фильмы смотреть. Особенно в финале, где хитроумные преступники почему-то всегда сами сознаются при полном отсутствии улик, только лишь под воздействием обаяния Эркюля Пуаро.
Да, здесь следователь рвет протокол и отдает паспорт подозреваемый под обаянием неизвестного героя в гриме Высоцкого. Ну, послушайте, ну, во множестве американских боевиков лихо задуманная интрига в конце разрешается через висение героя над пропастью на резиночке от трусов. Нашим кинематографистам, наверное, тоже хочется чуда. Зато они прекрасно показали то, чего детективщики обычно не понимают. В расследовании сюжетов, связанных с политикой, самое важное не улики и свидетельства, а интересы. Цитата из фильма «Начальство в зале, значит, можно». А начальство аплодирует, значит, не виноват. Замечательный эпизод, как эффективно креативные жулики усаживают на почетные места в зале высшее партийное руководство с супругой. Тут как раз принципиально важный исторический парадокс, что именно те, кто вроде бы должен был с неофициальным певцом бороться, его поддерживали. Причем герой фильма это отлично понимает И именно на это делает ставку в своей авантюрно-концертной деятельности.
А почему поддерживают?
То-то и оно. Почему? В реальной истории России 60-х, 70-х годов прошлого века, потому что сами слушали и любили песни Высоцкого. И дальше система шла в разнос. Бюрократия как целая должна была пресекать наглое нарушение правил, то есть незалитованные песни, левые концерты, антиобщественный образ жизни, связь за границей. Но конкретный чиновник, как частное лицо, не делал того, что требовали корпоративные интересы. Отсюда парадоксальное положение Высоцкого. Его же и не преследовали всерьез, но и не легализовали. Так как на Западе был легализован, ну, например, Джон Леннон, настроенный куда более радикально к своей власти. Исторический тупик на самом деле. Но если песен в фильме нет, то ваш вопрос «почему?» остается без ответа. Человек, который знаком с творчеством Высоцкого из других источников, он восполнит этот пробел. А что вынесет из зала основной потребитель услуг кинопроката сегодняшнего, то есть подросток? Почему с главным героем фильма все так церемонятся? Почему ему можно то, чего никому нельзя? Ну, наверное, он звезда. Причем звезда в современном понимании. Культовый парниша. Ближе к финалу, после чудесного выхода героя из состояния клинической смерти, возникают и мистические мотивы. Доктор вспоминает воскресение Христа. Циничные и корыстные прихлебатели около Высоцкого вдруг проявляют высокие человеческие чувства. Осведомитель госбезопасности гордо отказывается от дальнейшего сотрудничества, а его начальник отпускает подозреваемых и рвет служебные бумаги. Ну, примерно как персонаж «Мастера и Маргариты». «О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!» Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата. Я тоже не знаю, как на это ответить. Наверное, мистическое преображение тех, кто наживался на самоуничтожение Высоцкого и травил его наркотиками, должно вписываться в идею античной трагедии, предложенную нами чуть раньше. В детектив оно вписывается плохо. А если бы, как в фильме, выступление Высоцкого на Олимпиаде в Москве или, например, Ивана Ефремова на съезде партии было принципиально возможно и действительно зависело от какого-то протокола, подписанного, не подписанного, разорванного, не разорванного, тогда, наверное, мы до сих пор жили бы в Советском Союзе.
Таким образом, из беседы с Ильей Смирновым можно сделать вывод, что новый фильм о Высоцком был бы вполне приличным, не хуже очередной серии «Пуаро» по Агате Кристи, если бы только он не был про Высоцкого. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге